не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение статьи академика Бориса Викторовича Раушенбаха «Предстоя Святей Троице. Передача троечного догмата в иконах». Борис Викторович Раушенбах был выдающимся ученым в области космических полетов, и он был очень разнообразных, человек разнообразных интересов. Он занимался многими дисциплинами, в частности, его перу принадлежит большая монография, посвященная перспективе в живописи. В том числе он занимался и богословием иконы, и статья, которую мы читаем, как раз посвящена этому вопросу. Задача статьи – выявление эволюции полноты выражения троечного догмата в иконах Троицы. Автор сначала обращается к высочайшему достижению – иконе преподобного Андрея Рублева, о чем шла речь в прошлой передаче, а затем переходит к рассмотрению предшествовавших и последовавших за нею типов икон. Первые изображения Ветхозаветной Троицы появились еще в римских катакомбах. Из дошедших до нас более поздних изображений следует прежде всего упомянуть мозаики V века Санта-Мария-Маджоре в Риме и VI века Сан-Витале в Равенне. Для всех этих произведений характерно то, что здесь авторы не были слишком озабочены передачей троечного догмата художественными средствами. Их более интересует точное исследование тексту Ветхого Завета, говорящего о явлении Бога Аврааму. И явился ему Господь у Дубравы Мамвре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. В полном согласии с этим текстом лица Троицы изображаются в виде мужей, а не ангелов. Из троечного догмата здесь можно видеть лишь ослабленную передачу святости, только нимбы, триединости и единосущности. Специфичность различия лиц полностью отсутствует. Точно так же, как и нераздельность, соприсносущность, взаимодействие и живоначальность. Позже, к XI веку, повсеместно лица изображаются уже в виде ангелов, что говорит о стремлении как бы усилить внешние признаки их уровня святости. На столе, за которым сидят гости Авраама, появилась жертвенная чаша, однако кроме нее показаны и другие, так сказать, столовые приборы, в результате чего сцена не приобретает того глубочайшего символического смысла, как у Рублева. Стремление быть ближе к тексту Ветхого Завета приводит к появлению специфической иконографии Троицы. Средний ангел изображается резко отличным от боковых. Он явно стоит на более высокой ступени иерархии. Иногда нимб этого ангела делается крещатым, то есть сообщает ангелу признаки Иисуса Христа. Подобная иконография восходит к распространенному в свое время толкованию явлению Бога Аврааму, согласно которому ему явились не три лица Троицы, а Христос в сопровождении двух ангелов. Ветхозаветный текст дает основание для подобного толкования. Но тогда изображенная уже не Троица, хотя соответствующая надпись и утверждает это, поскольку здесь явно нарушается, быть может, основное в догматическом учении о Троице – единосущность. Некоторые иконописцы, понимая недопустимость отхода от догматического учения о единосущности, делают крещатыми нимбы у всех трех ангелов, хотя такой нимб уместен лишь при изображении Христа и совершенно исключается при изображении Отца и Святого Духа. В течение столетий достигнутая к XI веку полнота передачи троечного догмата почти не меняется. Можно отметить лишь незначительные усиления. Ангелы начинают более интенсивно взаимодействовать. Мамврийский дуб изображается теперь условно, не столь реалистично, как на равенской мозаике, и может быть истолкован как древо жизни, хотя во многих случаях его вообще не изображают. Это говорит о том, что иконописцам становится понятной необходимость изображения не только гостеприимства Авраама, но и передачи догматического учения Троицы. можно было бы рассмотреть с этой точки зрения многочисленные иконы Троицы с XI по XIV век и для каждой из них сформулировать степень полноты передачи троичного догмата, следуя методике, примененной ранее для анализа Троицы Рублева. Однако такой анализ, полезный при изучении какой-либо отдельно взятой иконы, мало что дает при обращении к большому массиву икон. Дело в том, что среднестатистический вывод, к которому привел бы подобный анализ, свидетельствовал бы лишь о том, что уровень соответствия догмату в этих иконах всегда ниже, чем у Рублева. Появление в XV веке Троицы Рублева не было следствием постепенного развития, это был скачок, нечто взрывоподобное. С поразительной смелостью художник совершенно исключает сцены гостеприимства, убирает все дольнее. Стол более не уставлен столовыми приборами по числу вкушающих персон. Это уже не совместная трапеза, которая может сплотить членов единого товарищества, а Евхаристия, объединяющая не товарищество, а в церковь. Рублеву удается сделать так, что созерцающий икону видит полный троичный догмат. В дорублевское время при иконах, условно говоря, должен был стоять комментатор, который пояснял бы и дополнял бы изображенное, поскольку их содержание с точки зрения воплощения догмата всегда было неполным. Здесь такой комментатор впервые оказался излишним. Неудивительно, что сразу после появления Троицы рублевская иконография с теми или иными вариантами стала быстро распространяться в России. Дальнейшее развитие иконографии Троицы, в которой иконописцы пытались улучшить достигнутое Рублевым, лишь подтвердило очевидное. Если в каком-то деле достигнут максимум, то любое отклонение от него, в какую бы сторону его ни делали, будет означать ухудшение. Как это ни удивительно, главные повсеместные улучшения рублевской иконографии прежде всего касались сервировки стола. Здесь вновь появляются какие-то кружечки, чаши, кувшины и аналогичные предметы. В этом отношении весьма характерна Троица Симона Ушакова из Гатчинского дворца 1671 года, почти точно повторяющая рублевскую иконографию по форме и заметно отходящая от нее по существу. Не только многочисленные столовые приборы опускают высокую символику Рублева до уровня повседневности, но и древо жизни вновь становится дубом, под сенью которого сидит Троица. Совершенно условные палаты, символизировавшие у Рублева домостроительство Святой Троицы, превращаются у Ушакова в пространственный и замысловатый архитектурный ансамбль итальянского типа. Вся икона становится изображением некой бытовой сцены, но никак не символом горнего мира. Другим характерным для XVII века примером может служить икона Троицы из церкви Троицы в Никитниках в Москве. Ее авторами предположительно являются Яков Казанец и Гаврила Кондратьев. Это середина XVII века. Все, что говорилось ранее о Троице Симона Ушакова, видно и здесь. И богато сервированный стол под сенью раскидистого дуба, и архитектура причудливых палат на втором плане, но есть и новое – обращение к теме гостеприимства Авраама, то есть отказ от изображения мира горнего, где Авраам и Сара неуместны, и возвращение к передаче на иконе мира дольнего. Это свойственно не только данной иконе, но и вообще иконописи XVI-XVII веков. Совершенно ясно прослеживается, особенно в XVII веке, падение интереса к высокому догмату и усиление интереса к возможности реалистического изображения жизни людей. Создается впечатление, что икона становится поводом для создания живописными средствами бытовых сцен. Возвращаясь к обсуждаемой иконе, следует отметить ее повышенную повествовательность. Здесь можно видеть не только сидящую за столом Троицу, но и целый рассказ о ней. Сначала сцену встречи Авраама с Троицей, затем омовение Авраамом ног у трех ангелов, затем главный смысловой центр трапезу и, наконец, уход Троицы и прощание с нею Авраама. Подобное повествование показывает, что ветхозаветный текст скорее повод для фантазии иконописца. Создать такую развивающуюся во времени композицию из серии почти бытовых сцен много проще, чем сделать то, что удалось Рублеву, исключить время из иконы и тем самым дать почувствовать вечность. Отклонение от догматического учения в иконах XVII века вполне согласуется с отмечаемым в это время понижением уровня богословской мысли и ослаблением святости. Отмеченная эволюция оказывается таким образом не случайным явлением, а вполне закономерным следствием происходящей секуляризации всей жизни в стране. Если вернуться к обсуждению догматической полноты в иконах Троицы того времени, то в глаза бросается увеличение числа икон новозаветной Троицы, которые в предшествующие столетия являлись редчайшим исключением. Многие богословы справедливо отмечали опасность рационализации троичного догмата, часто ведшую к еретическим построениям. В основе тяготения к рационализации лежит, как правило, стремление сделать этот догмат понятным, согласовать его с привычными представлениями. Иконы Новозаветной Троицы можно трактовать как своеобразную рационализацию, выполняемую художественными средствами. Действительно, вместо символического представления трех лиц в виде ангелов используют более доходчивую, скажем так, форму. Второе лицо Троицы изображается так, как это принято на всех иконах Спасителя. Третье лицо в виде голубя, что, строго говоря, уместно только на иконах Крещения. Такой выбор символа для изображения Святого Духа довольно естествен. Если его изображать в виде языка пламени, как на иконах сошествия Святого Духа, или в виде облака, как на горе Фавор, то проблема композиции икона стала бы практически неразрешимой. Что касается первого лица Отца, то здесь его показывают как ветхого Динми, основываясь на сомнительных толкованиях видений пророков Исаии и Даниила. Как видно, и в данном случае попытка рационализации, стремление к доходчивости привели, по сути, к своеобразной ереси, к отходу от постановлений Седьмого Вселенского Собора. Это понималось многими, и постановлениями Большого Московского Собора 1553-1554 годов иконы подобного типа были фактически запрещены. Запрещение не было, однако, проведено в жизнь, поскольку число таких икон было уже велико, и они как бы узаконились церковной практикой. Во всех иконах подобного типа в глаза бросается отход от догматического учения о единосущности лиц, или, по крайней мере, его недопустимое ослабление. Если о единосущности изображенных на иконе Отца и Сына можно говорить, так как оба представлены в виде людей, то о единосущности человека и голубя не может быть и речи. Здесь опять рядом с иконой нужно ставить комментатора, поясняющего, что Святой Дух, тем не менее, единосущен Отцу и Сыну. По сравнению с иконами Ветхозаветной Троицы, в которых единосущность видна, здесь этого нет. Иконописец как бы демонстрирует свою неспособность передать живописными средствами важнейшее положение догматического учения о Троице. Иконы Новозаветной Троицы, как правило, пишутся двух типов, которые известны как «Сопрестолие» и «Отечество». В иконах первого типа отец и сын изображаются сидящими рядом на сопрестолии, а Святой Дух – голубем, витающим в воздухе между ними чуть повыше голов. Поскольку Новозаветная Троица кардинально отличается от рассмотренных ранее, повторим анализ ее на соответствие сформулированной ранее необходимости полноты выражения догматического учения о Троице, имея в виду вариант сопрестолия. Триединость показана здесь, как и прежде, в виде совместного изображения трех лиц на одной иконе. Что касается запрета на надписи нимбов, то теперь оно лишено смысла, ведь лица изображаются по-разному. Да к тому же, как правило, имеют разные нимбы. Христос крещатый, Отец восьмиконечный, Святой Дух обычный. Но триединость, пусть и не столь совершенна, как ранее, показана. Передачу важнейшего положения троичного догмата единосущности осуществить оказывается невозможность, о чем уже говорилось. Аналогичное можно утверждать и о нераздельности. У Рублева для придания этому качеству наглядности была использована объединяющая символика Евхаристии. Здесь же ничто, кроме, конечно, условного комментатора, не мешает лицам разойтись в разные стороны, каждому по своим делам. Сопресносущность является качеством, связанным со временем, с вечностью. Ранее было показано, как тонко и умело удалось Рублеву передать эту вечность, используя различные косвенные методы. Здесь ничего подобного нет. Более того, иконы Новозаветной Троицы дают основание отрицать ее. Показав отца старым, а сына более молодым человеком, икона дает право предполагать, что было время, когда отец уже существовал, а сын еще нет, что противоречит символу веры. Здесь опять необходим условный комментатор, чтобы отрицать отсутствие в иконе сопрестоличности лиц. Для икон Ветхозаветной Троицы подобного комментария не требуется. Ангелы всегда изображаются как бы одного возраста. Специфичность лиц выражена очень сильно, все они имеют совершенно различный облик. Можно утверждать даже, что эта специфичность показана излишне подчеркнуто, в ущерб единосущности. Иконописец не в состоянии сделать то, что удалось Рублеву, показать и то, и другое одновременно. Взаимодействие лиц изображено, как и у Рублева, но ослаблено, в виде беседы отца и сына, в которой Святой Дух Голубь, конечно же, участие принимать не может. Святость лиц показана через нимбы, живоначальность никак не выявлена. Если обратиться к другому варианту Новозаветной Троицы – Отечество, то почти все сказанное сохраняет силу и здесь. В иконах этого типа отец как бы держит на коленях или в своем лоне сына, который представлен теперь как Христос-отрок, спас Эммануил. Этим еще более усиливается нежелательная видимость разницы их возрастов, о которой говорилось. Подобная иконография пытается передать и неизобразимое рождение сына от отца. Возможно, только к этому и сводится показанное здесь взаимодействие первых двух лиц. Святой Дух уже не витает вверху, а виден на большом медальоне, который держит в руках сын и, конечно же, опять в виде голубя. Как следует из сказанного, полнота выражения троичного догмата в иконах Новозаветной Троицы весьма невелика, даже если сравнивать их с Троицей не Рублева, а со всей совокупностью икон Ветхозаветной Троицы. А что касается икон Отечества, то здесь можно видеть не только недостаточно полную передачу догматического учения, но даже искажение его. Как уже отмечалось, композиция иконы говорит о стремлении показать неизобразимое – рождение сына от отца. Но этого мало. На иконе делается попытка показать и исхождение Святого Духа. Медальон со Святым Духом, голубем, держит в руках сын, а его самого отец. И это свидетельствует о том, что икона ближе к искаженному католику символу веры, согласно которому Святой Дух исходит от отца и сына, чем православному никео-цареградскому символу, по которому Святой Дух исходит только от отца. Это была статья академика Бориса Викторовича Раушенбаха «Предстоят Святой Троице». Читал ее для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.